возможность прильнуть к Слову Твоему и искать ответ на очень трудный вопрос. Как вырваться из полупустой жизни, как вырваться из тех циклов, в которые мы попадаем, начинаем заново, получается, кажется, то же самое. Господи, пожалуйста, пошли нам Твою благодать, пошли нам Твои откровения, наставляй наши души, Господи. Я на Тебя очень надеюсь, Отец. Аминь. Присаживайтесь. Тема последняя, о которой мы поговорим сегодня, как вырваться из колеи полупустой жизни. Наше сердце, я думаю, часто кричит вот этот вот вопрос «как?». Это один из очень важных и очень драгоценных вопросов. Мы можем слышать, что нужно делать, и мы даже хотим это делать, но мы не всегда понимаем, как решить, ну, целый ряд разных вопросов, разных препятствий. И поэтому это важный вопрос. И об этом томится бывает наше сердце, оно ждет ответ на этот вопрос, и нам нужно бороться за эти вопросы и за эти ответы. Это не так просто. Мы постараемся ответить на него. Вообще логика вот нашей конференции, во всяком случае, как мы пытались замыслить ее, мы видим, что Бог какие-то вопросы, ну, как-то по-другому что-то пошло, а в вашем сердце, как вы услышали это, вообще по-третьему может быть. Но замысел был такой, говорить о том, что очень важно не потратить свою жизнь напрасно. Я думаю, это мы слышали много. А говорить на примерах благочестивых мужей, и их тоже было очень много в разных проповедях, говорить о том, на что, собственно, нужно тратить свою жизнь, и мы сегодня утром этот фокус имели на близкие отношения с Богом, на призвание. Говорили также о том, какие враги становятся на нашем пути. То есть в самом начале как бы мы отвечаем на вопрос, что это важно, и наше сердце хочет туда идти. Наше сердце задает вопрос, ну, на что же тратить свою жизнь? Кстати говоря, книга Джона Пайпера «Не трать свою жизнь напрасно» очень подробно и хорошо это разъясняет. Если там еще осталась эта книга, а ее нужно раскупить до конца. Это хорошая очень книга, на всех не хватит. Там есть много ответов, на что же нужно тратить свою жизнь, много. Там автор уделяет этому тоже внимание. И когда мы хотим на это тратить свою жизнь, то на нашем пути встают препятствия. Что-то мешает нам, мы должны бороться, это нелегкие битвы. И вот когда мы боремся, мы можем обнаружить себя, что мы попадаем в такую жизнь, как карусель. Знаете, мы сели на карусель, мы вроде бы едем, какое-то движение происходит, а мы опять на том же месте оказываемся. Ничего не меняется. Жизнь одного и того же цикла. Жизнь как колея, в которую ты уже попал, и трудно из нее вырулить. Может быть, это то, почему сегодня не так много пожилых людей с нами. Или людей, которым за 40. Я думаю, что это часто поколение, которое застряло в колее своей жизни, и оно перестало так бороться за истину, так бороться за то, чтобы каждый вздох своей жизни отдавать Богу, что это возможно, что возможно совершать подвиги и в 50, и в 60 лет. Я не хочу бросить тень, но это я так думаю. Обычно на такие темы молодежь больше откликается. Тема «На что отдать свою жизнь?». Но, в принципе, до конца наших дней так должно быть. Колея. Возникает колея, из которой трудно людям вырваться. Они уже как-то вырывались, и не получается, и уже просто жизнь вроде бы нормально как-то сложилась. У других жизнь можно описать как подъемы и падения. Падения, подъемы. И они не могут пробраться туда, на более высокий уровень жизни с Богом. Можно сказать, что это жизнь разочарования. Что такие красивые вещи, они за кафедрой, ну там для каких-то отдельных людей, а я обычный христианин. Некоторые становятся даже скептиками, которые, ну, они не доверяют этому всему, это просто так вот великолепно звучит, а жизнь совсем не такая, и нужно просто смириться с тем, что есть. О каких подвигах идти может речь? Это жизнь с опущенными руками, это жизнь, когда уже стандарты очень невысоки. Валерий Степанович говорил много об этом, во всяком случае, я это услышал очень много, что маленькие вещи, может быть, очень простые, но на высоком уровне качества стараться сделать, действительно для Бога сделать. Но какие-то люди уже невысокие стандарты имеют и довольствуются. Можно еще так сказать, что это жизнь существования, это не жизнь подвига. И я думаю, что все мы с вами, может быть, в кто-то всею жизнью, а кто-то каким-то отдельным вопросом или отдельной сферой испытывает вот это. Когда вот эта карусель, когда просто цикл такой, когда ты стараешься измениться, и когда уже несколько лет проходит, ты как-то думаешь, ну это нормально и так, это как бы не очень реально, наверное, измениться. И я говорю сейчас о себе, потому что я слышал некоторые вещи, в которых я должен изменяться. И, честно говоря, у меня уже накопилось определенное... Это не какие-то там страшные грехи, поэтому можно и так жить. И уже накопился слишком длинный опыт жизни таким образом. Кажется, что как-то трудно вырваться. Это жизнь, когда желание жить для великого заглушается нашей слабостью или какими-то другими желаниями. Подумайте вот о своей жизни, вот подытаживая, может быть, эту конференцию. Подумайте, какая сфера вашей жизни не отдана Богу? Или какой-то отдельный вопрос, что-то, где можно сказать, что это, ну вот эту часть своей жизни нельзя сказать, что вы отдаете на великое, вы проживаете ее мелочно. Это очень важно, если вы не просвещены, если вы не понимаете себя, не вникаете в себя, то очень, это как, знаете, как наполненный сверхом стакан. Туда очень трудно что-то залить. Божье Слово, там нет нужды в Божьем Слове, там нет нужды в ответе на что-то. Вырваться из полупустой жизни, так у меня вроде бы жизнь посвящена Богу, поэтому особенно пытливо вслушиваться и нанизывать, и записывать, и анализировать, и как-то запоминать, нет нужды. Ну, если интересно будет, я послушаю проповедь, конечно. Но когда мы чувствуем, вот есть пустота, то мы тогда задаем Богу вопрос: «Боже, как? Почему мне не получается измениться? Сделай что-нибудь с этим». Мы будем молиться, мы будем поститься, мы будем советоваться, мы будем за это бороться. Когда есть эта пустота в нашем стакане, в нашем понимании жизни. Поэтому определите для себя такую сферу. И текст, который говорит об этом, уже был прочитан, и мы еще раз прочитаем его. Это Римлянам 7 глава с 18 стиха. Кстати, удивительно, как пересекались между проповедниками некоторые тексты и некоторые моменты. Вот этот один из таких моментов, этот текст. Описывается вот такая жизнь подъема и падения и разочарования. 7.18. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне». Я хочу действительно, ну, доброе или ярко такое доброе и благословенное иметь, но чтобы сделать оное это, того не нахожу. Я не замечаю этого в своей жизни. Стремление, какая-то очередная конференция, книга, какая-то проповедь или какие-то рассуждения, обстоятельства жизни пробуждают вот это вот огонь к Богу, но чтобы сделать этого, чтобы это потом закрепилось в моей жизни, этого не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, или вот что обычно происходит, вот принцип, который действует в моей жизни. Что когда хочу делать доброе, прилежит или получается злое. Ибо по внутреннему человеку, то есть в сердце своем, нахожу удовольствие в законе Божьем. Когда мы видели, как кто-то проповедовал, или мы разговаривали с кем-то, или кто-то молился рядом с нами, и мы видели, как этот человек, он будто видит небеса, Господь будто рядом с ним, он испытывает удовольствие, у него сердце зажигается в ту сторону. Нам в хорошем смысле слова завидно становится, нам хочется этого. Никто из нас не хочет просто каких-то примитивных, религиозных, формальных, пустых отношений с Богом. Мы хотим такой близости со Христом. Мы хотим пламенеть для Него. Мы хотим жить для Него так, как будто бы остался один год жизни или один день жизни. Но не получается. Закон или принцип какой-то другой срабатывает. Но все-таки удовольствие в законе мы видим. У нас сердце получает. Но в членах моих вижу иной закон. Противоборствующий. Вот эта война, которая ведется. Битва. Он противоборствует закону ума моего, то есть желание к греху, желание более комфортной жизни, желание где-то не напрячься, желание жить более защищенно, желание не испытывать ту боль, которую мы уже испытали, и многие другие вещи, они действуют и противоборствуют закону ума, противоборствуют нашему желанию жить по-другому. противоборствующий закону ума моего, и дальше смотрите, и делающий меня пленником, я раб. Я трепыхаюсь, я борюсь, но я в этих же цепях остаюсь и остаюсь месяц за месяцем годы. Некоторые люди так никогда и не освобождаются от этих цепей. Я вижу, что я пленник закона греховного, вот этого принципа или этой тяги ко греху, находящегося в членах моих. И крик души: «Бедный я человек! Насколько я несчастный! Я так не хочу жить! Я больше не хочу так жить! Но вот что происходит и происходит и происходит! Кто избавит меня от всего тела смерти? Как мне измениться? Как мне обрести победу? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим». То есть он фокусируется на Боге, он фокусируется на Христе, который открыл этого Бога. «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закона греха». Вот это состояние, оно порождает этот вопрос, как вырваться из такого состояния. И это очень важный вопрос. Давайте постараемся ответить на него. Я хочу предложить вам 7 шагов, хотя мне не очень нравится такое название. Часто критикуют там 7 шагов или там 4 пункта, еще их и 7 получилось. Ну, на некоторых мы остановимся больше, на некоторых нет. Таких 7 шагов или 7 важных моментов, на которых стоит сфокусироваться для того, чтобы вырваться. Сразу скажу, что нет простого ответа на этот вопрос. Я очень напряженно думал, я хотел бы какой-то простой ответ дать. И своему сердцу, и вам. Показать в Писании, вот Господь дает простой ответ. Но его нет. И я думаю, почему его нет? Потому что был бы простой ответ, мы бы... простой ответ – это должно быть что-то такое, вот просто сделал. Это не вопрос отношений, это не вопрос сердца должен быть, это не вопрос глубинного преклонения. Это все очень глубокий и сложный вопрос. Простой ответ должен быть более такой поверхностный, более простой, более примитивный. Если бы у нас был такой ответ, нам бы не было такой нужды искать Бога. Бог дает нам находиться в таком состоянии, чтобы мы таки возлюбили Бога больше, чем себя. Чтобы мы таки возненавидели зло, которое в нас. Возненавидели посредственность нашей жизни. Чтобы мы таки возревновали и сказали, что Господь достоин иной жизни. Вот это мучение, это то, что должно взрастить такое отношение к Богу. Поэтому нет простого ответа. Это похоже на куколку, да, бабочка, гусеница становится куколкой, и потом бабочка, она должна сама выбираться из куколки, и если помочь и разорвать эту куколку, чтобы бабочка расправила крылышки и полетела, она погибнет. Потому что Бог так замыслил, что когда она разрывает куколку, она накачивает мышцы своих крыльев, чтобы она могла летать. Эти трудности даны, эти ограничения, это вот то, что очень тебе неуютно, это то, что тебя сдавливает, как-то ты не можешь сделать каких-то свободных движений, это то, что Бог дает нам для того, чтобы научить на самому главному. Поэтому нет простых ответов. Дальше в послании к римлянам написано: «Итак, нет ныне», 8 уже глава, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут». Живут не по плоти, но по духу. Апостол Павел поблагодарил в предыдущем стихе. Вы знаете, да, в оригинале не было разбиений на главы и на стихи, поэтому нам нужно читать это, как иногда это разделено не самым удачным образом. Поэтому мы читаем как одно послание. Он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня?» Потом говорит: «Но я благодарю Христа моего, Бога моего, Христом Иисусом». И потом он говорит: «Итак, ныне, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Вот где его фокус, вот где его победа. «Которые во Христе Иисусе живут». Живут не по плоти, то есть не плоть руководит ими, но по духу. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». То есть, другими словами, на наше тело действует сила притяжения, поэтому мы не можем летать. Мы можем чуть подпрыгнуть, но не выше. То есть сила очень сильно притягивает нас. Вот эта сила как бы греховная, которая держит нас в рабстве. Для того, чтобы ее преодолеть, эту силу, должна быть другая сила, направленная вверх, которая будет сильнее, чем сила притяжения. Ну, так самолеты взлетают, ракеты и так далее. То есть сила, которая тянет вверх, она сильнее. Вот здесь это происходит. То есть сила греховная, она такая же остается сильная сама по себе. Она не исчезает. Но когда мы соединяемся со Христом, то Христос вот свою силу, вот здесь написано «закон Духа жизни во Христе», Он нас освобождает. Здесь можно начать, ну, в каком-то смысле много спекулировать и между строк, что за закон Духа жизни, и можно тут мистические, таинственные вещи библейские раскрывать. Но на самом деле это простые вещи, это наша любовь ко Христу, наша близость с Ним, это то, о чем проповедовалось уже сегодня. Этот Господь нас освобождает, нет другого ответа. Нет ответа, который бы освободил нас, кроме как Господь Иисус Христос, кроме Евангелия, которое раскрывает нам красоту нашего Господа и Его действенность для нас. Нет другого выхода. Другими словами, это когда мы говорим, как же вырваться, то ответ такой. Ответ должен быть такой, как у волхвов был, которые там у них были семьи, бизнес какой-то, обстоятельства, идти в Вифлеем или в Иерусалим очень далеко, опасно, дороги были сложные месяцами, может быть, они полгода шли туда, но они там, где они были на своей родине, они сказали для себя в своей жизни, мне Господу нужно, мне нужно поклониться родившемуся младенцу. И вот это «мне Господу нужно» – это ответ для нас. Когда нам трудно, когда что-то не так, нам нужно к Господу. И Бог одному одну сторону покажет, другому другую, третьему третью, но это то, что нужно. Римлянам 5:17 тоже об этом говорит. Павел говорит, ибо если преступлением одного, то есть преступлением Адама и Евы, после них написано, смерть царствовала посредством одного. То есть после Адама все люди умерли. Ну, некоторые воскресли, но потом умерли, и только Иисус Христос первенец из мертвых, который воскрес и не умер, то есть воскрес по-новому. И за ним уже все остальные будут воскрешены. То есть смерть абсолютное владычество имела, абсолютное право. Никто не мог ускользнуть от нее, чем бы ни пользовались. Все умирают. Это очень видно. Пойдите на кладбище, и там это проповедуется. Смерть царствует, и никто из-под ее власти не может выйти. Из-за преступления, из-за греха Адама, которого всех нас, и потом мы свои грехи делаем, смерть царствовала посредством одного – и Павел говорит, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. То есть он сравнивает царствование смерти физической над царствованием детей Божьих в жизни, написано. И он говорит, что дети Божьи будут царствовать тем более, еще могущественнее, еще сиять их царствование будет намного больше, чем сияет царствование смерти. И вот это царствование или победоносное шествие, победоносная жизнь, другими словами, это имеют те люди, которые приемлют, принимают обилие Божьей благодати. Благодать сразу ведет нас ко Христу, она сразу ведет нас к кресту, она ведет нас к Евангелию, через это благодать Божия нас распространяется. Нам нужно принимать эту благодать, другими словами, жить в близости со Христом и жить Евангелием. И мы принимаем дар праведности, это то, что подарено нам, засчитано от Христа. И они будут царствовать в жизни после покаяния, но написано как? Посредством единого Иисуса Христа. То есть, может быть, сложные какие-то здесь вещи написаны, но есть вещи очень простые. Нам Господу нужно. Ничто не заменит этого. Если душа не принесет вот то, что, где мы ходим по этому циклу, не придет с этим к Богу, не будет освобождения. Бог дает нам этот кокон, который мучает нас, для того, чтобы мы поняли, несмотря ни на что, мне нужно Господу. Что бы ни было, даст сегодня Бог освобождение или через один год, я знаю, для чего мне это не свобода. Я знаю, для чего давит эта сила греховного притяжения. Для того, чтобы я всею своей душою ухватился за силу, которая тянет вверх. И это наш Господь. Как жить по духу? Как жить в такой близости со Христом? Это кажется абстрактным, но простой ответ. Другой, если сказать. Нам нужно пройти путь учеников Иисуса Христа. Вы знаете, да, что ученики Христа были очень простые люди. Они были такие же, скажем, духовные неудачники, такие же разочарованные, разбитые люди. Они были обычные грешники. И Господь взял их, очень простых людей, и Он которые боялись, которые его предали, которые грешили, которые ценили не то, о чем он проповедует постоянно. Ну, что-то правильно ценили, а что-то часто неправильно. Которые не поддержали его в страданиях. Очень много ошибок они сделали. То есть они такие, как мы с вами были. Но он из них сделал великих героев веры. Мужей, которые отдали свои жизни за Христа. Мужей, которые пламенели Господом до конца, до последнего вздоха своей жизни. Они никогда не выходили на пенсию, они никогда не выходили на отдых или не уходили в отпуск от Христа, от христианства. Они понимали, это их жизнь. Он их изменил, поэтому нам нужно пройти их путь. И если мы читаем Евангелие, мы много можем увидеть. То есть, чтобы вырваться из колеи полупустой жизни, нам нужно пройти путем учеников Христа. И на этом пути нельзя пропускать ни один из шагов, ни одну назидательную часть. Бывает, что мы пропускаем, и в результате нет победы. Итак, какие шаги? 7 шагов, которые можем... Это не единственные шаги, но мы постараемся им уделить внимание. Самое первое, что нужно сделать? Нужно покориться Евангелию. Луки, 3 глава, со 2 стиха. Говорится о служении Иоанна Крестителя. «При первосвященнике Анне и Каиафе был глагол Божий или Слово Божие к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, и он проповедовал, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Это начало действия Евангелия. Евангелие обличает нас во грехе прежде всего. Потому что если я не облечен во грехе, мне не нужен Спаситель. Поэтому он проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Он говорил им о том, что формально религиозность их не спасает. Просто интеллигентная такая праведность, так сказать, или безбожность их не спасает. Не обязательно сделать самые ужасные грехи, чтобы идти в ад. И он проповедовал об этом. Он выявлял, что то, что внутри, Бог туда смотрит. Это большую роль играет, чем то, что мы снаружи, какую роль мы играем и как мы себя позиционируем в обществе. То есть он обличал глубоко и говорил с людьми. То есть это была проповедь Евангелия, это было начало этого Евангелия. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего» или «кричащего», «голос кричащего». «Голос вопиющего в пустыне». И вот что он кричал. То есть он стоял и говорит: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». То есть Ему должно быть легко подойти к вашему сердцу и дать назидание. Ваше сердце должно быть готовым искать этого Спасителя. Оно не должно думать, что оно здоровое и не нуждается во враче. Оно должно осознавать свою болезненность и искать этого врача. Всякий дол да наполнится, то, что внизу, чтобы Господь не спускался. Всякая гора, которая препятствует, и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасения Божия. С этого все начинается. Это, конечно, не единственный текст, но это то, как ученики многие пришли ко Христу. Они слышали эту проповедь. Христос подобное проповедовал. Без покорности Евангелия мы никогда не будем иметь силы, чтобы жить победоносной жизнью. Можно очень много христианизироваться. Можно не пить, не курить, матом не ругаться. Можно ходить на собрания, можно делать какие-то дела. Это, в общем, очень интересное занятие, служить с приятными людьми рядом. Можно много всего делать и быть не спасенным. Поэтому Писание говорит, чтобы мы самих себя испытывали, самих себя исследовали, верили мы. И поэтому Господь говорит, что многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы бесов сгоняли, чудеса творили, пророчествовали» и так далее, и так далее. Он говорит: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». В церкви есть не только пшеница, но и плевелы. В церкви есть люди, которые выглядят как христиане, но они не рождены свыше. И поэтому они не будут иметь победу. Поэтому мы с вами прежде всего должны себя проанализировать, спасены мы или нет. Покорились ли мы Евангелию или нет. Это с этого начинается суть. Это та сила, которая поднимает нас. Это та сила, которая преодолевает силу греха. Дисциплина наша личная нам не поможет. Упорядоченность мышления не поможет. Правильные цели нам не помогут. Окружение, которое такое же дисциплинированное и горячее, куда-то движется, это не сможет преодолеть силу греха, которая в нас. Только Господь может дать благодать через Евангелие, которое перерождает нас, делает нас живыми духовно. И эта сила Евангелия продолжает в нас действовать, когда мы живем этим Евангелием, живем Христом. Когда мы через 15 лет христианской жизни, наши сердца продолжают быть пронзенными истинами Евангелия, тогда наша жизнь меняется. Тогда эта сила нас поднимает. Нам нужен Господь, и Евангелие подводит нас к Нему. Я, честно говоря, абсолютно не удивлюсь, если здесь есть, я не скажу много или мало, но людей достаточно, которые не знают Господа, которые не пронзены еще Евангелием, их души никогда не были разбиты. Может быть, вы много чему уже научились на этой конференции, но для вас это просто христианский бизнес-тренинг. Вы поставили себе новые задачи, вы научились каким-то принципам, библейским, очень хорошим вещам, но все начинается с Евангелия. Если вы не покорены Евангелию, ничего не будет. Я хочу рассказать Евангелие. Первая истина Евангелия – это то, что Бог несравненно, невероятно, более величественный, более святой, чем мы об этом думаем. Он невероятно святой. Когда апостол Иоанн увидел Христа, он упал и дышать не мог, был как мертвый до тех пор, пока в откровении Иисус не дотронулся до него и сказал, чтобы он не боялся. Пророк Исаия, праведный, святой муж Божий, когда увидел откровение, Исаия 6 глава, этой славы Божьей, когда он увидел Господа, сидящего на троне, и края риз его, балахоны его наполняли весь храм, и он увидел серафимов, которые его окружали. Это были такие ангелы славные, которые имели по 6 крыльев, то двумя крыльями они летали, двумя они прикрывали свои ноги, чтобы более благочестиво выглядеть перед Создателем. Они абсолютно святые ангелы. Двумя крыльями они закрывают свои глаза, потому что они не могут, святые ангелы не могут смотреть на святого Бога. И они друг другу не могут молчать, и они взывают: «Свят, свят, свят Господь Савов, вся земля полна славы Его». Они смотрят, и они видят, как вся земля проповедует о величии Божьем. И это разбивает их, и они не могут молчать. Исаия, когда это увидел, он говорит: «Все, горе, погиб я, со мной все кончено, я человек с нечистыми устами». Сегодня кто-то бы сказал: ого, какой-то большой разве грех, что-то там не точно говорит, может, иногда раздражается, может, где-то еще что-то допускает, какие-то неточности. Он видит святость Божью, и он не может ничего с этим поделать. Бог не часть нашей религии, братья и сестры. Бог не часть просто наших церквей, не просто часть нашего богословия, не часть нашего мировоззрения, который должен срабатывать вот в таких-то принципах библейских. Бог – это Бог. Мы творение, мы не боги. Бог невероятно величественный. В лучах Его святости, вторая истина Евангелия, мы видим, кто мы такие, как Исаия. Он посмотрел на святость Божью и как в зеркале увидел отражение себе и сказал: «Все, горе мне, погиб я буду испепелен, я буду навеки проклят, потому что я грешник». Ему не нужно было никого убивать, ни воровать, ему не нужно было заниматься насилием, прелюбодейством и так далее. Он не точно говорил грехом, которым мы все с вами грешим. И он просто в этой святости, когда увидел этот свой грех, этот грех его убивал, потому что он абсолютно не соответствует Божьей святости. Это важная истина для меня сегодня. Совсем недавно Бог утешал меня откровением, что я грешник. Не имеется в виду, что я грешник, будем грешить. Просто не нужно много о себе думать, как Володя проповедовал. Не нужно думать, что мы исключительны или как-то так. Мы с вами грешники. И поэтому мы падаем, и поэтому Господь допускает наше падение, чтобы Он возвеличился, но не один из людей. И Он будет наши сердца разбивать Евангелием, и Он будет показывать нам наше место, потому что это спасение для нас. И для меня это было так утешительно, освободиться от какого-то неправильного взгляда о себе, кто я там из себя. И Бог мне сказал: ты хочешь знать, кто ты? Ты грешник. Такой же грешник, как наркоман или какой-нибудь бомж, или какой-нибудь преступник, который убивает сегодня на Украине людей. Ты точно такой же. Ты, может быть, не грешил такими грехами, и в этой глубочайшей пропасти греха ты чуть-чуть лучше там этого грешника. Ты чуть меньше грехов сделал, но по сравнению с Божьей святостью ты ничтожество, твое место в аду. Третья истина Евангелия. Бог реагирует на наш грех. Святость требует возмездия. Справедливость требует наказания. И поэтому есть ад, поэтому есть озеро Огненное, где грешник должен вечно мучиться от своих грехов, вечно должен испепеляющий Божий гнев на себе испытывать, вечно должен понимать, что он последний преступник, он богоненавистник, он богохульник, он безбожник, он тот, который оплевал или надругался над самым святым, что только есть, над чистотой и святостью Божьей. И так вечно. Это никогда не закончится. Никто из ада никогда не выйдет. Эта справедливость требует этого. Возмездие за грех – смерть. Вечная разлука с Богом, где Бог будет присутствовать своим гневом. Четвертая истина Евангелия. Человек ничего с этим не может поделать. Ничего. Ничего не может сделать. Если мы вглядимся в эти истины, они должны разбить наши сердца. Мы ничего не можем сделать. Мы в глубочайшей такой трясине греха, и мы в тупике, и мы в безысходности. Если сегодня бы Бог кого-то из нас, верующих людей, освященных, жизнь наша изменилась, но если бы Бог меня приблизился и начал бы оценивать по моей праведности мое место в аду сегодня. Я не живу такой святостью, которую Бог требует для того, чтобы войти в небеса. Я не жил этой святостью на земле, поэтому мое место в аду должно быть. И я ничего не могу с этим сделать. И потом сияет пятая истина. Вот это расстояние, которое заполнено Божьим гневом и проповедью о ужасе нашего греха, о ужасе нашего бунтарства против Бога, о ужасе наших милых грехов, которым мы даем оправдание очень часто. Это заполнено этой тьмой Божьего осуждения и гнева, вдруг пробивает молния Божьей любви. Бог решает любить нас. Мы этого не заслуживаем. И Бог не обязан был это делать. И Бог абсолютно не нуждался в том, чтобы нас любить. И мы с вами не выглядим так, что это умиляет сердце Бога, и Он не может нас не помиловать. Такие хорошие, милые, ну как же я вот остановлюсь? Нет. Наша внутренняя духовная сущность выглядит мерзко, и она вырвется наружу. В аду она будет показана во всей красоте, ненависти, грязи, отвратительности. Бог решил нас любить не благодаря нам, а благодаря своей славе и своей красоте. Он решил явить свою красоту на земле через эту любовь. И поэтому шестая истина, поэтому Он послал на эту землю своего Сына. И этот Сын пришел, проповедовал Евангелие, прожил очень короткую жизнь, короткое время служения. И потом Он шел на Голгофу, Он принял наказание на себя, Он стал искупительной или заместительной жертвой. Искупительная, значит, она выкупает человека. Тот, который абсолютный раб греха, и он никак не может вырваться, он освобождает его. Он дает ему вот эту силу, которая тянет его вверх, она сильнее закона греха. И это заместительная жертва, это значит, что Иисус заместил нас. Вместо нас стал на какое-то место, вместо нас что-то пережил. И Он не заместил нас на кресте. Если бы мы с вами сегодня умерли мученической смертью на кресте, мы бы потом оказались в аду. Наша мученическая смерть не может искупить нас, не может завоевать для нас прощение. Иисус Христос заместил нас в том месте, куда изливается Божий гнев. На Голгофе, на кресте, когда Он висел, и когда Он взывал к Отцу: «Отче, Отче, почему Ты оставил Меня?» Из библейского учения мы знаем ответ – потому что Ты есть воплощение греха. Иисус не был грешником, Он взял наши грехи на Себя. Потому что Ты богохульник, потому что Ты восстал против всего святого и доброго, потому что Ты богоненавистник, потому что Ты насиловал этих детей, потому что Ты уничтожал в концкамерах людей, потому что Ты лукавил и лгал, потому что Ты делал эти все религиозную ложь, разводил в церквах. Поэтому Мой гнев горит против Тебя. Гнев Божий, который на нас изливался бы вечно, был излит на Иисуса Христа за короткий промежуток времени. Он, вечный Сын Божий, смог вместить вечный, божественный, яростный гнев. И Он заместил нас там. Поэтому справедливость восторжествовала, грех наказан. Божий принцип или Божье обещание, что всякий грех будет наказан, исполнен, и только теперь Бог может простить нас. И Он не согрешит в этом, потому что Он не просто по блату кого-то простит, а действительно вся Его святость была защищена, справедливость восторжествовала, все Его законы исполнены. Это все произошло во Христе, и поэтому грешник, который приходит ко Христу, кается перед Ним, умоляет Его о спасении, он получает прощение своим грехам. Бог праведно вменяет ему праведность Иисуса Христа, как нашему Господу была вменена или засчитана наша греховность. Это Евангелие. Это то, с чего начали свою жизнь ученики. И, честно говоря, смотря по времени, о каких еще 7 шагах я успею говорить. Но нам нужно задавать этот вопрос, покорились ли мы Евангелию? Покорили ли мы эту сферу жизни Евангелию? Осмыслили ли мы эту сферу жизни через все эти истины Евангелия? Я вот здесь сижу в интернете и не могу оторваться от соцсети, которая просто засасывает меня и убивает мое время, убивает мою жизнь. Бог Святой здесь, перед этой соцсетью, перед таким временем провождения. В этой святости я вижу свою никчемность. Не просто, ну что там бывает, пересидел, с кем не бывает. В лучах Божьей святости я вижу, что эти минуты, эти эмоции, эти мысли, эти физические силы мне были даны для того, чтобы возвеличился Христос в жизни или то, или в смерти. А я потратил их не на это. И это не просто я немножко пересидел, это я согрешил против святого Бога. И милый грех, который я себе оправдывал, или другие люди бы оправдывали, или бы сказали, ну это фанатизм уже так строго к этому относиться, я вижу в лучах Божьей святости по-другому. И потом я смотрю, что по справедливости-то этот грех должен меня вести в ад. Это мое немудрое распоряжение моим телом, эмоциями, мыслями, физическими силами, временем, которое я трачу в интернете, когда это уже не нужно там делать. Это бы вело меня в ад, и я с этим бы ничего не сделал, но Господь любит меня. Да, я вот такой грешник в этой ситуации, но Он любит. Вот как Евангелие работает непосредственно на эту сферу жизни. Вот как оно продолжает нас освящать, вот как оно продолжает нас спасать, вот как оно дает нам реальную силу победную над этой законом греха, который тянет нас к этому интернету. Мы видим, Бог любит нас. Господи, какое для меня благословение осознать, я грешник. Спасибо, что я перестал оправдывать этот грех. Спасибо, что я назвал вещи такими, какие они есть. И Ты любишь меня, несмотря на это. Мне не нужно что-то еще сделать, чтобы потом начать молиться, потому что я уже очень праведный. Я уже сейчас не сидел так в интернете. Я уже не делал вот эти вещи. Я уже праведный, поэтому я смело к Богу прихожу. Спасибо, Господь, что я никогда не могу прийти к Тебе смело на основании своей праведности. Бог всех нас отвергнет, если мы будем приходить к Нему на основании своей практической праведности. Всех. Не все негодные. Все совратились с путей. До одного. Мы разбиты в безысходности. И тогда эта любовь сияет. Он решил по благодати любить меня. Не потому, что я что-то из себя представляю, а потому что Его Сын что-то из себя представляет, потому что Он искупил меня, Он страдал, Он перестрадал наказание за этот грех, который я делаю. И если завтра хлебопреломление в церкви, я подхожу к хлебу и вину совсем по-другому, потому что я евангельски осмыслил проблему своей жизни. Я не просто постарался быть более дисциплинированным, я не просто себя укорял, я не просто составил мудрый план. Может быть, это все нужно делать, но силы в этом не будет без Христа. Я пережил это евангельски перед Христом. Я принес это ко кресту. Я держусь за этот крест. Он для меня дорог. Он спасение мое не просто 20 лет назад, когда я покаялся. Он мое спасение прямо сегодня. Это моя надежда. Это все для меня. Я люблю Его с новой силой. Он опять пленяет мое сердце. Он завоевывает. Он продолжает меня любить. Он продолжает удивлять меня своей любовью, своей благодатью. И поэтому хлебопреломление для меня драгоценно. Мне не нужно себя эмоционально накручивать, чтобы где-то там слезу внутри или снаружи пустить. Я реально осознаю, кто я. Я осознаю, как я живу. И Евангелие мне говорит, Он искупил тебя. Он принял тебя по благодати. Весь яростный гнев Божий был излит на Него. Встань на колени пред Ним и почти Его. Неважно, что думают другие люди, сила Евангелия работает в сердце, и она освящает. Я сейчас проповедую, и то, о чем Бог говорил мне, что должно измениться в моей жизни, когда я говорю, я понимаю, что я не приносил это к Евангелию, я не приносил это ко Христу. Просто я сейчас это понял, когда я разъяснял, как жить Евангелием. Я это не сделал. Я не принес это к кресту, и я не осмыслил это перед крестом нашего Господа. И поэтому мои усилия были там. Силы, которые я приложил не в том направлении, в котором нужно. Я приложил больше к своему осознанию: я пастор, я должен жить, я должен быть примером, я хочу быть хорошим христианином. Все хорошие вещи. Я хочу прожить эффективную, плодоносную жизнь. Хорошие вещи. Библия к этому призывает. Бог хочет, чтобы было много плода. Тем прославится мой Отец Небесный. И я стараюсь, и у меня не получается вырваться из моего цикла. А Евангелием я так и не осмыслил это. Нам нужно покориться Евангелию, и нам нужно жить Евангелием. Это ответ для нас. Я сожалею, что у меня нет времени другие вещи говорить. Я буквально напомню, вы можете просто в этом ключе продолжить рассуждение, как нам пройти путем учеником Христа. И вы понимаете, да, они начали с Евангелия, но это Евангелие развивалось у них всю жизнь, и они познавали Христа до момента, когда они максимально ярко поняли: Он их Искупитель. Это изменило их. Познание Евангелия росло, познание святости Божьей росло, познание собственного греха или греховности росло, познание величия искупительной жертвы Христа росло. И когда это все растет, это величие просто вытесняет другие силы, которые в нашей душе. Нам нужно просто как бы пустить Евангелие в те сферы, которые извращены грехом и ложью. Нам нужно, чтобы Господь там засиял. Нам нужно так познать Христа. Это не простой ответ, как это сделать. Это не просто прочитать две страницы, и все сработает. Это сложный духовный процесс. Это не примитивно, это нельзя заключить в три пункта. Это наша жизнь с Господом. Заметьте, христианская жизнь – это не просто мы должны выполнять какие-то там пять задач каких-то и все, вот на таком-то уровне. Это жизнь взаимоотношений. Если бы сегодня оценивали мою жизнь с моей женой, и я бы сказал: мы живем в одном доме, у нас общий бюджет, я на нее не кричу, и там что-нибудь еще, мы ездим в отпуск вместе, вы бы так ужаснулись, как я описываю семейную жизнь. Вы бы ожидали от меня, что я должен как-то, мне должно как-то сложно подобрать слова о том, чтобы выразить вот ту вот, в каком-то смысле, таинственную жизнь между нашими душами. Это жизнь между двумя личностями. Это роман взаимоотношений, у которого есть глава за главой, есть трудные моменты, есть моменты подъема, есть восторг, есть горе, есть разные вещи. Это вот такая вот живая жизнь. С Богом то же самое. Даже больше должно быть. Бог больше и более, Он больше личность в каком-то смысле. И поэтому с Ним наш вот этот вот роман отношений должен быть больше. Это все зиждется на Евангелии. Это все основано на Христе. Что еще ученики сделали в шагах своих? Они посвятили себя следовать за Христом. Помните, Иисус призывал некоторых людей, мытаря, Он оставил все, последовал за Ним. Или Симон Петр, помните, Он проповедовал с его лодки, а потом говорит: заплывите, закиньте сети. Петр говорит: Господи, не ловится, ночью не поймали, днем не ловится вообще, но по слову Твоему я закину. Они закинули, и сети прорывались, позвали товарищей, не могли сами всю эту рыбу доставить. И потом Петр смотрит на Господа. Это Евангелие действует. И он вдруг познает: он святой. И он говорит ему: выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Я не хочу порочить тебя тем, какой я. Я грешный человек. И Иисус говорит: следуй за мною, ты будешь ловить человеков. И они оставили все и последовали за Ним. Это один из важных моментов, как мы побеждаем врагов в нашей жизни. Иногда, когда мы не посвятили себя следовать за Господом, чтобы просто однажды признать, а потом это углублять: моя жизнь – это жизнь следованием за моим Господом. Вот смысл моей жизни. Смысл моей жизни не просто быть счастливым, не просто иметь хорошую семью, не просто иметь нормальное христианство в кавычках, не просто прожить такую успешную, замечательную, благопорядочную какую-то жизнь. Смысл моей жизни – идти за Христом шаг за шагом. Учиться идти за Ним. Смотреть в каком-то смысле за Ним в спину Его, хотя Он не спиной идет, и идти за Ним. Это смысл моей жизни, для чего я живу. Я разговаривал с детьми, когда они были поменьше, я задал им вопрос: кто самый главный в нашей семье? И они отвечали: папа. Я говорю: нет, мама, нет. Я говорю: самый главный – Бог в нашей семье. Эта семья не крутится вокруг тебя и вокруг меня, и вокруг нас. Она здесь для того, что это инструмент нашего преклонения перед Христом. И если Господь по своей милости посчитает достойными нас пережить горе, когда кто-то из нашей семьи погибнет, это честь и милость. Если у человека есть способность это пережить, то пережить нужно так, да будет имя Твое прославлено. Ты знаешь, что ты делаешь? Я не понимаю. Мне больно до глубины души. Вся моя логика, вся моя справедливость кричит о другом, но да будет имя Твое прославлено, потому что Тебя достаточно для меня. Ты дал мне это страдание, чтобы я показал, что смысл жизни христиана на земле – это Христос. В смерти или в жизни, в страданиях или в благоденствии. И утешение тоже там, ко Христу нужно. И если Бог посчитает, нужны нам страдания, да будет так. И мы сегодня слышали, если мы хотим жить значимой жизнью, нам нужно страдать. Если кто-то хочет использовать Христа, чтобы жизнь стала защищеннее и легче, ну, вы ошибетесь, потому что Иисус говорил со своими учениками совсем по-другому. Он говорил, что следование за Ним будет стоить им большой цены. И Он не умолял их идти за Ним. Он говорил им, не хотите ли и вы оставить меня? И Петр поклоняется и говорит, Господи, куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. У Тебя слово, которое нас преобразует. У Тебя ответы для всех вопросов глубинных нашей души. Мы преклоняемся перед Тобой. Иисус говорит, что нужно нести свой крест. Самое мерзкое, самое уродливое, самая унижающая казнь, которая была через распятие. Иисус говорит, кто хочет идти за Мною, бери свой крест и неси его на свою Голгофу. Ты должен будешь быть униженным, разбитым, разорванным, обескураженным, попасть в тупики, в кризисы, для того, чтобы через все это возвеличилась не твоя дисциплина, не твои способности какие-то, не твои таланты, не твоя уникальность, но чтобы через все это ты был унижен и умолен, а Христос возвышен. Христос бы засиял. Так, чтобы люди посмотрели на тебя и сказали, грешник, он обычный человек, но смотри, как Господь действует в его жизни. Чтобы ярко продемонстрировать или явить славу Христа в жизни, чтобы эта сила была явлена, которая побеждает все грехи, всю беспутность или такую беспомощность, жалкость нашей жизни, для этого нужен Господь, для этого нужны страдания, в которых это проявляется. Поэтому крест. Хотим следовать за Господом, нужно взять крест. Нужно переживать кризисы, нужно падать, нужно разочаровываться, чтобы все меркло, кроме одного Христа, чтобы мы научились в этих моментах жизни, когда, кажется, жизнь тьма просто, осязаемая тьма, можно потрогать ее, она ужасает нашу душу, все ломается, все неправильно, и только одна надежда, только одна опора, за которую я могу хватиться, это мой Господь Иисус Христос, это крест, старый крест, за который я держусь, там сила, там благодать для моей души, там выход для меня. И мне ничего больше не нужно, и я готов умереть, или я готов страдать. Господи, только дай силы, я не могу на себя опереться, я не перестрадаю этого славу Твою. Дай мне силы, но я держусь за Тебя. Дай мне силы прославить Тебя до последнего вздоха. Для меня эта конференция, подготовка к ней явилась большим благословением. Когда я пришел ко Христу, для меня осмысление своей жизни и поиск, для чего жить, своего предназначения, миссии человеческой жизни, очень большую роль играл. И потом очень много лет прошло, и много служений, и много истин, и почему-то у меня это замусорилось. И для меня просто благодаря этой конференции, спасибо Богу и вам, произошло очищение. Жизнь очень скоро закончится. Дал бы Бог милости просто жить Христом. И продемонстрировать, что Христа достаточно, Он дороже всего мелкого, мизерного, ничтожного, кто владеет нашими душами. Дал бы Он такой милости нам. И если бы все, кто здесь есть, если бы через какое-то время была конференция и историческое, может быть, какое-то исследование, и сказали, что после этой конференции ни один человек не выжил. Они все чудом Божьим решились следовать за Христом, выполняя Его поручения, и все были убиты и растерзаны. То мы с вами сегодня самые счастливые люди, если бы такого мы удостоились. Достоин ли Христос, драгоценен ли Он для нас, чтобы мы готовы идти были за Ним? Еще шаги, просто прочитаю. Нам нужно быть с теми, кто живет для Бога более пламенной жизнью, так жили ученики. Нам нужно лично познавать Христа, ученики много-много это видели. Нам нужно посвященное служение Богу, через это Бог действует. Нам нельзя избегать кризисов, но нужно углублять самопожертвование в них, ложить себя на жертвенник. Нам нужно жить Евангелием, нам нужно жить крестом, нам нужно жить Искупителем, нам нужно жить благодатью. В этом ответ. Заканчивая эту конференцию, ну или вот эти основные лекции на конференции, мы заканчиваем Христом. Без Него все остальное теряет смысл. Я хочу предложить вам, вам раздали эти бумажки для того, чтобы вы могли, мы могли с вами подумать о том, если Бог показывает вам какой-то вопрос в вашей жизни, может быть, вся ваша жизнь, или какой-то отдельный вопрос, или сфера, которую вы проживаете недостойно Господа. Запишите это туда, покайтесь в этом. Может быть, посвящение какое-то запишите. Сейчас мы будем петь Богу. Поставим этот крест сюда вперед. И поклоняясь Ему вот в это время, не знаю, нас очень много, я не знаю, как это получится, но приходите или передавайте вперед, наклеивайте свои эти бумажки как символ вашей связи с крестом, с Господом нашим, что Он одна единственная надежда. Это будет наше поклонение Ему, это будет наше почтение, почтение наших сердец. Мы выразим, прежде всего внутри, там Бог видит, но выразим визуально, что для нас важно, и для послужим другим братьям и сестрам. Прославим нашего Господа, что Он достоин. Напишите, выходите, когда хотите, приклеивайте. Это наше поклонение Богу.